Открыв письмо, он разгладил его на колени. «Вот слушай. Когда отступавшие норны начали грабить ближайшие поселения, он снова призвал ополченцев. Умный парень. Под началом Хелгримнура собралось 500 человек, причем 200 из них были опытными ратниками. А теперь самая радостная весть. Он послал их к нам, под руководством Хелвнура, сына сестры, а у того имеется собственный отряд в 100 всадников. Гонец сообщил, что Хелвнур с его людьми уже в нескольких днях пути от нас. Они не ожидали, что мы продвинемся так далеко на север». Вигри хлопнул в ладоши.
«Слава Эйдену! Действительно прекрасные новости!»
«Мне хотелось бы получить 10-кратно большее подкрепление, но и это значительная помощь». Герцог снова улыбнулся и поднял кубок для тоста.
«Клянусь моей бородой, Хелгримнур — хороший человек. Я не забуду этого». «Мы можем надеяться на ответ от других танов?» — спросил Вигри.
Изгримнур покачал головой.
«Не раньше, чем наша армия пересечет Норнские земли. Люди Хелгримнура восполнят число тех воинов, которых мы потеряли к этому дню».
«Если новое пополнение не будет вставать между мной и тварями, которых я хочу убить, они будут мне по душе», — сказал Бриндур. «Я расскажу вам о своей мечте. Мне не терпится оседлать королеву Фейри. Возможно, она утолит мою тоску о женском теле, прежде чем я придушу ее».
Изгримнур торопливо осенил себя знаком древа.
«Бриндур, поверь, ты не знаешь, о чем говоришь. Она одним взглядом заморозит мозг в твоих костях».
«Это мы еще посмотрим», — с усмешкой ответил Бриндур. «В любом случае, мой меч снова нуждается в заточке. Броня Фейри затупляет клинок в 2 счета, а их кости — на 3-й раз.
«Даже с новым пополнением наша задача не станет легче», — предупредил Изгримнур. «Храни меня, Бог. Не стоит надеяться на улучшение ситуации».
«Ты слишком много думаешь, мой лорд», — сказал Бриндур.
Трудно было понять, говорил ли он с сарказмом или с искренним сожалением.
«Увидел Норна? Убей его! Вот и вся наша задача!»
«Такая явная кровожадность напомнила мне о старом друге», — полушутливым тоном произнес Изгримнур, но через миг воспоминания заставили его помрачнеть. «Белые лисы убили того парня в лесу Альтхерта».
«Не хочу перечить, Тан Бриндур», — сказал Вигри. «Но мне хотелось бы добавить к нашему списку еще одну задачу — вернуться домой живыми».
«Я придерживаюсь более древней традиции, мой лорд», — ответил Бриндур. «Мне нравится жить, но прежде всего я хотел бы видеть норнов мертвыми. Я с радостью буду смотреть на вас из пиршественных залов предков, если умру, взяв с собой 10 бледнокожих».
Изгримнур услышал все, что было нужно. Ему еще следовало позаботиться о погребении мертвых, если только живым удастся вырыть могилы в промерзшей земле. Он потянулся к чаше с элем, сделал несколько глотков и вытер рот тыльной стороной ладони.
«Пусть Бог дарует нам победу», — сказал он, закрывая военный совет.
Эндри не умер, хотя иногда Порто сожалел о том, что Норнская стрела не убила его друга. Один из римерских хирургов сделал глубокий надрез на спине парня, удалил стрелу и облил рану крепким алкоголем. Сначала казалось, Эндри быстро восстановится, поскольку наконечник попал в лопатку, не задев ни легкие, ни сердце. Однако то ли из-за пагубного воздуха Норнфелса, то ли из-за какого-то яда на наконечнике стрелы, гноящаяся рана не заживала. Сначала воспаление было заметно только по жару и ознобу, сотрясавшему тело Эндри, затем по болям, заставлявшим его кричать, когда он пробуждался после беспокойных снов. Примерно через день Порто увидел под кожей товарища черное пятно, распространявшееся вокруг первоначальной раны. Вскоре размеры пятна стали больше ладони. Это воспаленное место казалось горячим при прикосновении, а кожа, когда Порта ощупывал ее пальцами, была почти безжизненной.
«Ты что-нибудь чувствуешь?» — спросил он, надавливая на комковатую опухоль вокруг раны.
«Да, боль такая же, как и во всем теле. У меня теперь везде болит. Помоги, Бог. Иногда кажется, что по моим венам течет огонь, а не кровь».
«Тебе не нужно было рисковать жизнью из-за меня», — сказал Порта и тут же пожалел об этом.
Эндри попытался сесть, но ему не хватило сил, и он повалился на спину. При свете костра его белки выглядели желтыми, как у волка.
«Нет!»
— он сделал судорожный вдох.
«Ты мой единственный друг. Не говори глупостей. На моем месте ты поступил бы так же».
Произнесенные слова истощили его, и Эндри снова закрыл глаза. Его грудь приподнималась вверх и опускалась вниз небольшими рывками.
«Что мы здесь делаем?» — подумал Порта. «Что мы забыли в этих холодных пустынных краях на задворках мира? Ну ладно бы мы сражались за Анзис в Пилиппе и защищали собственный народ. Тогда другое дело».
Словно услышав его мысли о доме, Эндри открыл глаза. Какое-то время Эндри дико озирался по сторонам, будто не знал, где находится. Затем, увидев лицо Порта, юноша успокоился.
«Я хочу вернуться назад», — сказал он, — «в родную гавань».
«Ты вернешься, я обещаю. Пока отдыхай. Вот, выпей немного».
Порта поднял чашу с растопленным снегом и поднес ее к губам Эндри. Ему пришлось придерживать ее, пока молодой человек посасывал воду.
«Ты поправишься, парень. Мы одержим победу над норнами и с триумфом поедем в Пердруин».
Посмотрев на вялое и безразличное лицо Эндри, Порта ласково добавил:
«Кто знает, какую добычу мы привезем домой. Возможно, это будет золото из самого пика бурь или драгоценные камни из шкатулки какой-нибудь принцессы-фейри. Даже норнский боевой шлем или меч из их проклятого дерева пойдут в Анзис-Пилиппе по хорошей цене. Можешь поверить мне на слово. Мы станем богатыми людьми. Весь город будет знать нас как героев, сражавшихся с норнами».
Эндри покачал головой и снова закрыл глаза, однако на этот раз он улыбался.
«Вот почему ты мой друг, Порта. Мне нравится твоя добрая ложь. Еще скажи, что гейзеры и налимы будут вместе отмечать наше возвращение, и никто из них не полезет в драку».
«Ладно, парень, теперь помолчи. Сон — лучшее лекарство».
Улыбка Эндри потускнела, но не исчезла полностью. Когда он вновь заговорил, его голос, казалось, исходил с далекого расстояния.
«Ты не волнуйся обо мне, мой друг. У меня скоро будет много времени для сна».
Порто заботливо подтянул дырявый плащ к подбородку юноши, стараясь защитить его от холода. Теперь, когда они находились на северной стороне прохода Скугги, ничто уже не могло остановить порывы ледяного ветра, который лютым зверем рвался к ним с горных вершин. Накрыв ноги Эндри тонким одеялом, Порто отвернулся к костру и начал подкидывать ветви в огонь. Он уже не мог притворяться, что замерзшие капли, жалившие его щеки, были оставлены порхавшими снежинками.